Сегодня мы говорим о колене Нафтали, и я надеюсь, что я сумею передать вам очень-очень важный материал, и что вы сможете прочувствовать историю и особенности этого колена. Если вы помните, то у Рахели родился, на прошлом уроке мы говорили о ребенке по имени Дан, да, колено Дана, но оно родилось не у Рахели, а у ее служанки Билги. И вы помните, что Рахель, она сказала Якову, что она очень расстроена из-за того, что у нее нет детей, и до такой степени, что она требовала от него: дай мне сыновей, если нет, я умираю. И сказал ей Яков: разве я вместо Всевышнего для того, чтобы дать тебе ребенка? И мы говорили о том, что Рахель поняла, что она должна что-то изменить себе, и тогда она дает свою служанку Билгу Якову, и рождается сын по имени Дан, и сейчас у нее рождается второй сын по имени Звулун. По имени Нафтали. И мы сегодня поговорим о Нафтали. И сказала Рахель: значит, рождается сейчас второй ребенок, рождается ребенок у Билги, ее служанки, и это то, что говорит Рахель: Нафтулей элоким нифталти имахоти гам яхолти ветикра шмо Нафтали. Она говорит такое очень интересное предложение, описывая свои чувства, и говорит она так, используя вот это слово «нафтулей». И «нафтулей» — это очень необычное слово, оно практически не используется, и оно непонятное, и поэтому комментаторы пытаются объяснить, какой смысл в этом слове. И есть несколько объяснений. Прежде всего говорят, что это слово происходит от слова «птиль», и это цамид. Это не то, что одевают на руку. У меня сейчас нет. Ну, подскажите мне, Мирьям, не ожерелье, браслет. Цамид — это браслет. И это слово птиль, цамид птиль. Да, как будто бы она говорит о браслете, который она получила. И понятно, что браслет это хибур, это соединение. То есть это что-то браслетом, да, мы соединяем два браслета вместе, два круга вместе, и таким образом мы делаем цепочку. И когда она говорит: вот этими браслетами, как бы цепочкой, я соединилась с моей сестрой и также смогла. И назвала его Нафтали. Это первое объяснение. Второе объяснение, что такое слово Нафтали. Есть у нас прямая дорога, а есть извилистая дорога. И вот эта вот извилистая дорога тоже от корня, однокоренное слово с именем Нафтали. Что как бы извивалась я, да, во время ожидания этого ребенка. И с этим извиванием я соединилась с моей сестрой и также смогла и назвала его Нафтали. Это второе объяснение. А третье объяснение, говорят мудрецы, слово Нафтали идет от слова тфила. Тфила — это молитва. Что молитвой своей я соединилась с моей сестрой и также смогла и назвала его Нафтали. То есть мы видим три объяснения для имени Нафтали. Первое – это браслет, что соединяет людей, да, сцепляет людей вместе. Второе – это извилистый путь. А третье – это молитва. Я думаю, что это просто необходимо понять, если мы вообще хотим понять, что такое молитва, да, и что же происходит во время молитвы, и что такое, что же, какая особенность была у этого колена Нафтали. Все секреты, они здесь заложены в этом псуке, где мы можем понять смысл еврейской молитвы и задачу колена Нафтали. когда мы говорим о молитве и о молитве Рахели, мы знаем, что в принципе мы раньше никогда не слышали о том, что Рахель молилась. И я думаю, что вы можете представить себе такие личности, у которых браха, она как бы идет, вся их жизнь, она как бы идет легко. Они не напрягаются. То есть есть люди такие успешные, удачные, родились в хорошей, теплой семье, удачно вышли замуж, были удачными, извините, пожалуйста, я сейчас выключу этот телефон, сейчас он мне не хочет отключаться, были удачными всегда по жизни. И они как бы, им не нужно было молиться, они всегда все получали. Получали как бы естественным путем, без какого-то, они не чувствовали необходимости в молитве, потому что все и так у них шло хорошо. И мы видим, что таким человеком, которому как бы все шло хорошо, она является Рахель. Рахель, сказано о ней, и Рахель была красива, Яфат Туарва, Яфат Маре. Она была красавица, она была успешная, она была сильной личностью, она пасла скот Лавана. И мы видим, что она, то есть кому поручали пасти скот, на кого возлагали ответственность, эта ответственность была возложена именно на Рахель. То есть жизнь ее шла легко и хорошо, и все у нее получалось. И увидел ее Яаков. И сказано, и он сразу почувствовал любовь к ней, и хотел жениться на ней, и готов был работать ради Рахели, да, сколько понадобится, как ему сказал Лаван, чтобы быть с Рахелью. То есть у Рахели всегда все получалось, всегда шло. Да, она такая браха, да, на ней была, благословение. И с другой стороны, мы находим ее сестру Лею. Что Лея сказано, а глаза Леи слабые. Говорят наши мудрецы, они были двойняшки. Почему Рахели сказано, что она красавица, а Лее сказано, что у нее глаза мягкие и слабые, потому что она все время плакала. Почему Лея плакала? Потому что она молилась. Она молилась и просила Всевышнего, я не хочу быть женой Исава, злодея, я хочу быть женой Якова, праведника. И мы знаем, что Всевышний услышал молитвы, Всевышний услышал молитву Леи, и она также стала женой Якова. И, как мы сказали, говорят мудрецы, велика молитва, что не только эта молитва изменила судьбу Леи, что она стала женой Якова, она стала как бы главной женой Якова, потому что 6 сыновей, как мы уже прочитали, родила именно Лея, а не Рахель. И здесь, я не знаю, были у вас такие моменты в жизни, когда вам кажется, что вам все время сопутствует удача, и в какой-то момент куда-то все девается. Как бы этот успех, эта удача, это когда у тебя все идет, да, это исчезает. И ты чувствуешь, как Рахель сказала: «Дай мне сыновей, как может быть, что я бесплодна? Как может быть, как такая трагедия может произойти со мной? Я всегда получала браху, у меня все всегда работало, как бы я в жизни никогда ничего не должна была просить, потому что я это получала, я благодарила Всевышнего, и все у меня шло легко». И тут она, и Яков говорит ей: «Ты видишь, что у тебя Всевышний забрал ребенка, у меня есть дети с Леей». То есть когда она предъявляет к нему претензии, Рахели говорит: «Дай мне детей», он говорит: «Не ко мне претензии. Ты должна говорить со Всевышним, он хозяин, да, от него это зависит». И тут Рахель вдруг как бы меняет свою сущность, и она понимает, что не только она должна молиться, она также должна меняться. И очень важно понять, что когда Всевышний нам что-то не дает, он не дает нам для того, чтобы мы выросли. Очень часто то, что нам не дают, это потому, что мы не находимся в правильном месте. То есть каждое испытание – это возможность роста, возможность изменить себя, перестроить себя, стать другим человеком. Потому что, естественно, когда мы все получаем, и все у нас идет гладко и просто, мы так и живем гладко и просто. И мы не пытаемся расти, не пытаемся меняться, не пытаемся улучшать себя. Мы какие есть, такие есть, и получаем свою браху. И тут у Рахели была как бы забрана ее естественная браха, и она должна молиться, и она должна уступать, и она должна менять себя. То есть с ней происходят те вещи, которые делала Лея. Да? Лея, она та, что молилась. Лея, она та, что у нее глаза были слабые. И здесь Рахель, когда она понимает, что ей говорит Яаков, и меняется на самом деле, и приводит Билгу в свой дом, у нее рождаются два сына, Дан и у Билги рождаются, но они как бы дети Рахели, да, они из Билгины, но Рахель дает им имена, и она говорит здесь, и сказала Рахель, «Нафтулей элоким нефтальте», она сейчас говорит, «Вай, вот этим браслетом, вот этой цепочкой я связала себя с моей сестрой». То есть, на кого я стала похожа, да, у кого я научилась? Я научилась у Леи. И также я смогла. И назвала его Нафтали. То есть, здесь она почувствовала, что она сумела также использовать молитву. Она также сумела присоединиться к Леи, которая всего добивалась сама. Так, Лея, она та, что молилась и просила, и добивалась. И это вот здесь, и тут она почувствовала, Рахель, свою связь с Леей. Но какая задача молитвы в принципе? Задача молитвы, мы в принципе, это связать нас со Всевышним. Потому что если мы посмотрим, как развивается вообще контакт, как ребенок строит свой контакт со взрослым, с мамой, с папой, да, как он начинает? Ему чего-то не хватает, он плачет, ему дают, ему чему. Если у ребенка все есть, то, возможно, может, он и будет даже плакать, и не будет просить, и не построит свой контакт с родителями. То есть недостаток чего-то, что нам что-то хасер, это то, что у нас чего-то нет, это заставляет нас просить, это заставляет нас связаться со Всевышним, это заставляет нас построить контакт с Богом. Говорят, на войне нет атеистов, да? Когда человек находится в опасности, человек начинает кричать ко Всевышнему, когда человеку страшно, и он один, и ему что-то необходимо, да, в больницах тоже атеистов нет. В такие моменты, когда человек чувствует, что ему что-то необходимо, он начинает просить у Всевышнего, начинает молиться и так далее. То есть весь хиссарон, весь недостаток в мире, я сейчас вам отвечу, теперь, и сказала Рахель, где мы были, так когда был когда появился вот этот вот, когда она начала молиться и начала просить, и этот недостаток того, чего она хотела, как бы ее как бы несбыточные мечты, это то, что привело ее и связало ее со Всевышним. Теперь я думаю, что я хочу еще немножко расширить этот момент молитвы, потому что мы сказали, что вот эта вот молитва, это вот этот вот как раз цепочка, которая связывает нас со Всевышним. Но эта цепочка, она также называется извилистая дорога. То есть, когда мы говорим о этом браслете, да, который связывает нас, это не прямой браслет, не прямой круг, а это вот такая запутанная дорога. Я не знаю, какой ваш опыт молитвы, да? Что вы, как бы, когда вы молились, когда Всевышний отвечал вам, когда не отвечал вам, то есть, или вам казалось, что он вам не отвечает. Но любой человек, который прошел путь, как бы и строил в своей жизни отношения со Всевышним, знает, что молитва – это очень центральная такая цепочка, да, которая связывает человека с Богом. И эта цепочка, которая связывает нас, она непростая, она не прямая. То есть это не так, что вот мы сказали и получили. Мы там попросили, иногда бывает так, что мы что-то просим и точно это получаем сразу же. Но очень часто бывает, что это такая запутанная дорога. То есть мы что-то просим, потом мы что-то получаем, и потом мы видим, и нам кажется, что, может быть, это не совсем то, что мы просили. И только потом, когда мы идем по этой дороге, мы понимаем, почему именно такой ответ, он был самый правильный для нас, и почему мне вообще чего-то не давали, к чему меня это привело. И когда человек все это осознает, да, тот путь, который Всевышний заставил его пройти, и как Всевышний сделал это, только у него тогда все, что было с ним, соединяется в один круг, да, и это как раз и есть вот этот браслет. То есть браслет, он абсолютно круглый. И он круглый, потому что он, с одной стороны, вот такой запутанный, да, а с другой стороны, он возвращает тебя в праве, ты понимаешь, как все события и все, что с тобой происходило, оно связано. И вот это вот состояние, когда человеку вдруг становится понятно, что с ним происходило, потому что очень часто, когда мы о чем-то просим, но не получаем, мы чувствуем закрытие лица, мы чувствуем, что Всевышний нас не слышит, нам кажется, вот мы молимся, и нет ответа. А на самом деле потом мы понимаем, как все это было связано, и для чего все это было нужно, и как Всевышний все время вел нас для того, чтобы привести нас в нужную, правильную точку. Мне кажется, я могу объяснить это на таком живом примере, да, я могу объяснить это на своем примере, на примере своей жизни, на примере жизни моих родителей. Мои родители очень хотели уехать в Израиль. Они подали документы на выезд в Израиль, когда мне было 6 лет. И мы смогли уехать в Израиль, когда мне было 16 лет. То есть 10 лет мои родители находились в отказе и не могли уехать из Советского Союза. Наши родственники, которые тогда же подали документы чуть раньше, может быть, на год, чем мы, они уехали в Америку. Они были евреями из такой традиционной, немножко религиозной семьи. И их семья получила сразу же разрешение, когда они подали документы на выезд, и уехали в Америку. Уехали в Америку, а не в Израиль. Там они не усилили своей религии, а наоборот расслабились. И ничего еврейского, ничего не построили, ничего не осталось. То есть сейчас уже моим родителям, мои родители уже в районе 85 лет, эти родственники, которые уехали, тоже старше 80, и дети, внуки, ничего еврейского там уже нет. То есть все те, кто уехали, от них ничего не осталось. А мои родители, когда им тогда казалось, что это очень-очень плохо, очень грустно, они получили отказ. И уехать в Америку вместе с семьей у них не получилось. И за это время, что они находились в отказе, они поменяли свою идеологию, они решили, что они хотят ехать в Израиль, а не в Америку, стали соблюдать заповеди и так далее. И когда через 10 лет они приехали в Израиль, они уже были полностью религиозными людьми и послали меня учиться в религиозную школу. И я построила религиозную семью, и как бы у меня 9 человек детей, уже 10 внуков и так далее. И все вот это богатство, да, и весь все, что мы получили, что мы видим благословение и такую большую, хорошую еврейскую религиозную семью, которая живет по законам Торы. Все это произошло из-за того, что как будто бы в тот момент, когда они молились уехать, уехать, уехать поскорее, да, их Всевышний держал. То есть только когда человек, и только когда они уехали, все как произошло. То есть в конце жизни, чтобы мои жили, родители жили долго и счастливо, но когда человек видит, и он смотрит, ах, как все события были, как Всевышний руководил всем тем, чем он руководил, и как он все это сделал для того, чтобы все это получилось. То есть человек понимает, что все вот эта вот запутанная дорога, как мы сказали, дорога она не прямая, она очень запутана. Вся дорога это была необходима для того, чтобы человек в итоге получил то, о чем он на самом деле мечтает, о чем он на самом деле молится. Потому что мы говорим, что Всевышний потехет ядеха, что Всевышний открывает руку, я объясню более широко этот пасук, и дает каждому его желание. Мы чего-то желаем, и нам кажется, что если вот мы получим вот такой-то ответ, это как раз и есть наше желание. Но Всевышний видит глубже наше желание. Когда мои родители молились и мечтали уехать в Израиль, они не молились и не мечтали уехать в Израиль для того, чтобы быть нерелигиозными, для того, чтобы не построить еврейскую семью. Они мечтали о том, что они мечтали. Они не могли это сказать. Они не знали, что им нужно еще отсидеть там вот этот весь свой срок для того, чтобы на самом деле созреть и построиться. И только после этого они смогут как бы приехать в правильное время, что все будет точно так, как нужно. То есть только после того, как они прошли этот путь, они могут сказать: сейчас я понимаю, почему Всевышний услышал тогда мою молитву, когда мне казалось, что он меня не слышит. И это вот этот вот браслет, да, вот такой, что он запутанный, да, браслет, но это и есть молитва, это и есть открытие лица, и это есть шира. Я немножко объясню, что такое шира таям, песнь моря, и как все эти вещи связаны между собой. Я вам расскажу как бы мою историю личную, что когда я вам говорила, что я была учительницей в школе, и мне казалось, что я получаю, мне не казалось, я правда получала очень маленькую зарплату, и я молилась, чтобы Всевышний дал мне хороший заработок внутри, да, этого состояния, что я, как бы, как это было, чтобы, как бы, я стала вдруг, я не знаю, каким образом, как я это молилась, но чтобы было богатство, и Всевышний мне не дал его так, да, и как я должна была уйти из школы, открыть бизнес, начать реализовывать себя как человек бизнеса, открывать себе все эти таланты, и которые во мне были, но я бы никогда их не реализовала, если бы я не должна, если бы все, как бы Всевышний ответил бы мне тогда, в тот момент, я никогда бы не стала тем, кем я есть сегодня. И только из-за того, что он тогда мне не дал, я смогла развить себя и открыть себе новые силы, и открыть себе таланты, о которых я знала как бы теоретически, но в реальности никак их не реализовывала. И все вот это изменение, которое произошло во мне, оно произошло именно благодаря тому, что Всевышний ответил мне на молитву, когда я молилась. Только тогда мне казалось, что он не ответил, а он провел меня весь этот путь для того, чтобы я стала тем, кем я должна стать. То есть вот этот вот процесс открытия себя, да, Всевышний, да, дает нам, и он отвечает нам, но молитва... Это вот эта дорога, да, это дорога и то, что мы должны научиться. И когда мы просим, и ответ он простой, да, и мы получаем, замечательно. Но даже когда нам кажется, что мы не получаем, мы должны понять, что Всевышний ведет нас, да, по определенной дороге, он открывает в нас определенные силы. Мы должны как бы сотрудничать с ним, принять то, что он нам дает, и попробовать понять, что он хочет, что мы на самом деле хотим для себя. И здесь вот это вот такая очень интересная вещь. Когда мы говорим о этот пасук потехет ядеха, что Всевышний открывает руку и дает умасбия и насыщает каждого живущего желанием. И здесь, когда читаешь этот пасук, он как бы непонятно, чье желание. Потехет ядеха открывает руку. Кто открывает руку? Человек открывает руку или Всевышний открывает руку? Кому это, о ком идет речь? Потехет ядеха. Или мы стоим, просим, да, мы открываем руки. Или Всевышний открывает руки и дает нам. Потехет ядеха. Дальше насыщает каждого. Это мы понимаем, что Всевышний насыщает каждого, а дальше встает слово рацион, желание. Наше желание или его желание. Всевышний дает желание. Какое желание? Чье желание? И я думаю, что здесь как бы как раз вот этот секрет в этом пасуке и заложен, в этом предложении и заложен секрет, что Всевышний вызывает у нас желание и потом дает нам ответ на это желание. И все эти процессы, они процессы очень сложные, которые происходят с нами и развивают нас, когда мы начинаем думать, а какое же у нас настоящее желание, а чего же мы на самом деле хотим. Да? То есть, когда мы Всевышнего просим о чем-то, а что нам на самом деле нужно, что нам на самом деле важно. Иногда наша просьба там, она очень такая простая, хочу конфетку. Да? Но потом, когда мы начинаем глубже просить, а зачем мы это просим, а почему мы это просим, а для чего мы это просим, а как мы на самом деле этого добьемся, а что в итоге это сделает, а эта вещь, это желание Всевышнего или это против желания Всевышнего, то, что я хочу. И вот тут нужно разобраться, да, в своем желании, в своей просьбе, о чем ты на самом деле молишься. Поэтому, когда на иврите молиться, видите, это тот же корень «нафтали», «литпалель», да, молиться, оно сказано «литпалель» – это молиться себе, как бы направлено действие на себя. По идее, если бы мы должны были уговорить Всевышнего, мы должны были сказать это в другой форме, как бы направленное на Всевышнего. «Литпалель», да, его как бы заставить дать нам или уговорить дать нам то, что мы просим. Но слово «литпалель» – это действие, направленное на себя. Потому что когда человек молится, он разбирается в себе. То есть для того, чтобы молитва его была услышана, прежде всего он должен спуститься, как мы говорили, вот этот круг, да, в глубину, и заглянуть в свою душу, а чего он на самом деле хочет, какой у него рацион, а какой рацион Ашем, а какое у него желание, а какое желание Всевышнего. И когда он делает вот этот вот внутренний поиск, да, там и открываются вот эти вещи. И где нам это все сказано, да, как мы это видим, мы это учим от Рахели. Да, что Рахель, она назвала его Нафтали, потому что с кем она сумела соединиться, с кем она сумела сплестись. Она сумела сплестись с Леей, которая добивалась вещей сама, да, через изменение себя. И вы тут спросили, но это же не дети Рахели, это дети ее служанки. Это правда, но служанки в данном случае, они как бы рожали на коленях у праматерей. Я не знаю, ли это похоже на суррогатную мать или что-то такое в этом плане, что как бы праматерью считается Рахель. Да, при том, что дети родились у Билги, а в случае Леи дети родились у Зилпы. Мы увидим это еще немножко. Да? И вот это об этом процессе и идет у нас, об этом процессе у нас идет здесь речь. О глубокой внутренней молитве, и поэтому она называет его Нафтали. Окей, теперь давайте посмотрим. Какое благословение Нафтали и что делало это колено? Как его благословляет? Сначала мы посмотрим благословение, которое дает колену Нафтали Яаков. Да? И потом мы посмотрим благословение, которое дает колену Нафтали Моше. Окей. Нафтали Аяла Шлуха. Нафтали. Слово Аяла это не олень. Мирьям, вы должны мне здесь помочь. Не олень, а как олень, я не знаю, сейчас я переведу это так, который дает слова исправленные.
Лань. Быстроногая лань, говорят на русском лань. Языке.
Как говорят? Лань?
Быстроногая лань.
Нафтали, как бы, быстроногая лань, которая дает слова благодарственные. Что это значит? О каких словах? Что такое лань, что она делает? Если вы знаете, символ почты Израиля, это как раз лань, да? Что бегает очень-очень быстро. Что делает лань и что делает почта, да? Что она делает, что вы скажете? Она соединяет людей. То есть кем называется Нафтали? Нафтали, он тот, кто соединяет все колена между собой. Нафтали Аяла Шлуха. Если мы ищем кого-то послать как посыльного, да, нам нужно послать, кого мы посылаем и кого всегда посылали. Мы увидим, где это происходило. Всегда посылали именно колено Нафтали, не колено Нафтали, а самого Нафтали. И потом мы увидим это внутри колена. И он собирал всех вместе. То есть, как мы опять возвращаемся к этой идее браслета, этого кольца, да, что делает Нафтали? Он быстро бегает от одного к другому и соединяет их вместе. Ганотен, он дает слова Имрей Шефер, слова улучшающие. Говорит Раши, о чем идет речь, какие слова улучшающие он говорил, это песни, которую пели пророчица Двора и Барак. Если вы знаете, у нас есть 10 песен, да, и вы, наверное, знаете Шир Хаширим, это 10-я песня, песня песней, и мы знаем Ширата Ям, песню, которую пели евреи, когда вышли из Египта и перешли море. И есть у нас песня Шират Двора, песня Дворы. Значит, почему, какую тему мы здесь видим? Что делает Нафтали? Нафтали соединяет вместе, и он быстроногая лань. И также рассказывается здесь история, как бы намек о пророчице по имени Двора. Кто была такая Двора и кто такой Барак? Что, какая у них есть история? Но, может быть, до того, как я поговорю немножко об истории этой, я расскажу вам еще об одной песне, которую наверняка вы знаете, что это Шира, которую пели евреи, когда вышли из Египта. И главной как бы певицей, да, песни, которая, когда вышли из Египта, это песня, которая и музыка вела ее Мирьям. Да, Мирьям, сестра Моше, сказано, и взяла она музыкальные инструменты и говорила, давайте петь Всевышнему. И здесь мы встречаем снова это слово «шир». Что такое «шир»? Вы будете поражены, что песня, да, на иврите происходит от слова «шир» – это опять браслет, круглые стены вокруг города. Мы говорим, девушки стояли на круглых стенах города. И эти круглые стены тоже называются словом «шир». То есть то, что мы учили о слове «нафтали», что это как браслет, как кольцо – то же самое слово «шир», «песнь» – это кольцо, это закрытие круга. Это когда мы понимаем, почему, что произошло. Да, когда видят, как начинается и как это все заканчивается, то есть когда человек видит всю историю и полный круг, да, то тогда он поднимается на уровень шира, то есть он может петь Всевышнего и полностью его благодарить, потому что он видит, что все, что произошло, оно было абсолютно правильно и абсолютно справедливо. Потому что пока не закончена игра, не закончено какое-то событие, мы не можем петь песнь благодарности, потому что мы не понимаем, нам кажется все отдельными кусками, почему это. Только когда мы увидим весь процесс, это и есть состояние шира, благодарности. И сказано, что самая великая песня еврейского народа, это будет песня Латид Лаво, да, вот этот круг всей истории, это будет в будущем, когда придет Машиах, и мы поймем все, что с нами происходило, и будет воскрешение умерших, и мы увидим, как каждый человек прошел свой путь, и как каждая душа прошла свое исправление, и как все вещи, они абсолютно точно и правильно происходили с нами. Когда мы все это увидим, то наше состояние будет состояние шира, состояние благодарности. Да? Интересно, что все шира, всегда песни, она в женском роде. Мы не говорим шир, мы говорим шира. Да? Шират двора или шират хаям. Песня в женском роде дворы или песня в женском роде, которую, когда была у моря, когда увидели, что египтяне погибли, и все, что они принесли, это для того, и вышли, и преследовали евреев, это для того, чтобы обогатить евреев. Когда все это увидели, почему и что было, тогда достигли уровня шира. Это сказано, что когда будут петь песни, когда придет Машиах, это не будет шира, это будет шир. Шир в мужском роде, то есть это не временное спасение, а абсолютное спасение. Все широт, все песни, которые были до последней песни, когда придет Машиах, они все в женском роде, потому что это как бы как женщина, которая беременеет и рожает, и потом снова беременеет и снова рожает. Так как бы пока не придет Машиах, мы видим временное избавление, временное спасение, то есть мы видим один круг, еще один круг, еще один круг, да? Мы понимаем, но мы не понимаем, как все круги связаны вместе. И это широт, это песни, которые как бы шира, которые пели. И только в конце, когда придет Машиах, мы сможем спеть песню вот эту последнюю песню, да, что это сказано в мужском роде, что нет после этой песни никакого порабощения, нет после этой песни никакой темноты, только абсолютный свет Всевышнего. И это теперь, это шира, это понятие шира, и опять мы вернулись к понятию круга и связи между событиями. И какую же песню пела Двора? Двора, она была пророчицей, которая вышла из колена Нафтали. Она вышла из колена Нафтали, она как бы символизирует женщину, потому что в этой истории, извините, в этой истории Дворы и Барака, есть там еще один персонал, такой персонаж интересный, ее зовут Яэль, да, это женщины, которые побеждают мужчин. И здесь интересно, что все, когда Тора, когда есть благословение в Торе, и, например, колено Дана, оно сравнивается, как мы говорили, со змеей, да, но змей это в мужском роде. Или, например, со львом, что это Гур-Арье, Иуда и также Дан, это тоже в мужском роде. Например, Беньямин, он называется волком, в мужском роде. Единственное животное, с которым сравниваются колено, и это в женском роде, это только Аяла, это вот эта лань. Лань, она в женском роде. То есть вот это вот качество соединения и закрытие, и понимание, и связи между вещами, вот этих кругов, это женское качество. И поэтому как раз героиней, как бы колена Нафтали, именно является женщина Двора, да, и она та, что поет вот эту вот песню опять в женском роде, она ее поет, Двора, она поет Шират Двора, песнь Дворы, и она рассказывает как бы о своем круге, свою историю, как все проблемы еврейского народа и все страдания, они в итоге привели к вот этому вот освобождению чудесному. И все было необходимо для того, чтобы пришло избавление. Я не хочу сейчас разбирать песнь двора, это отдельная тема, очень-очень интересная. То, что я хотела бы взять из этого места, это вот этот элемент, да, песни, этот элемент песни, что это закрытие определенного процесса, понимание, как вещи связаны между собой. Так, как мы сказали, Аяла, она лань, которая соединяет, которая объединяет. И это то, что делало колено Нафтали. Всегда, когда нужно было объединить еврейский народ, посылали кого именно? Посылали Нафтали. Например, когда был послан Нафтали? Прежде всего, когда братья решили убить Йосефа, да, то Нафтали, он тот, кто побежал, да, и вы знаете, что в итоге Иуда сказал, давайте продадим, да, кто позвал Иуда, кто его привел, это был Нафтали. И еще одна история, как бегал Нафтали, да, и соединял, это когда братья узнали в Египте, что это Йосеф, и сказали, а кого же мы пошлем для того, чтобы сообщить об этом Якову, что мы нашли Йосефа и что Йосеф жив, сказано, кого послали? Послали Нафтали. И Нафтали пришел, и он знал, как сообщить это правильно Якову. Потому что если сразу сказать Якову, что Йосеф жив, значит, откроется вся эта ложь, что ему говорили, что вот узнай, вот эти одежды окровавленные, чьи они и так далее. И очень, и это нельзя было прямо так сказать Якову, это было опасно. И тогда он уговаривает Серах Баташер, чтобы она начала играть на музыкальных инструментах и петь, еще Йосеф жив и так далее. То есть кто понимает, как правильно сообщить какую-то информацию кому-то, в правильной форме, как все соединить, как вернуть все мир и сделать это разумно, это именно Нафтали. Еще одна вещь, что мы знаем, что сделал Нафтали, когда нужно было хоронить Иакова, да, в пещере Махпела, то сказано, что нужно было, Исав сказал, нет, я буду похоронен в Махпела, с какой стати, да, я не продавал Якову эту пещеру, то есть Исав спорил о каждой вещи, и он сказал, нет, я буду так, там похоронен Авраам и Ицхак, и Авраам и Сара, и Ицхак и Ривка, и там была похоронена Лея, и когда нужно было похоронить Якова, Исав сказал, нет, я хочу быть там похоронен, я это не продавал, не помню такого. И тогда кого послали принести договор, кто тот, кто пошел для того, чтобы принести договор, что он да, продал, и также и первородство, и включало этот договор, включал также эту пещеру Махпела, что там будет похоронен Яков, кого послали принести это срочно, этот документ послали принести срочно Нафтали. То есть Нафтали, он тот, кто соединяет, собирает, объединяет и мудро умеет это делать. Вот эта глубина и мудрость единения, как мы сказали, все это в женском роде, потому что это как бы женские качества, увидеть, как правильно и как нужно и так далее, все это соединяется именно у Нафтали. И это то, что говорят мудрецы, Нафтали быстроногая лань, да, который дает мудрые слова, да, который умеет правильно увидеть вещи и сказать их. Теперь, всегда, когда мы говорим, есть как бы слова Всевышнего, это обычно «дабер бне Исраэль», «говори», да, это такой тяжелый язык, а есть слово «лемор». «Лемор» — это более мягкий язык. Слово «лемор» — это всегда, как бы, когда говорят женщинам, или когда говорят мягко, когда говорят по-умному, не приказывают, а именно умеют уговорить, правильно объяснить. Это как раз слово лемор, говоря. Да, говорить мягким языком. И вот это умение Нафтали, да, теперь молитва, когда мы молимся, то есть что-то, всегда есть что-то, что идет от Всевышнего, а есть что-то, что идет от нас. Как бы есть контакт сверху вниз, от Всевышнего к нам, и есть обратно от нас ко Всевышнему. Да? Это наша молитва, которая выходит от нас и идет вверх. Да, и идет вверх к нему. И вот этот вот процесс объединения, соединения, изменения, да, нашего изменения внутри, это и есть Нафтали. И всегда в итоге, в результате молитвы, задача молитвы – это не обязательно получить то, что нам с первого взгляда кажется, что мы должны получить. Мы получим то, что мы хотим, когда мы изменимся, когда мы станем достойными этого благословения, потому что Всевышний хочет нам что-то дать. Но для того, чтобы мы могли это получить и мы могли это правильно использовать, прежде всего мы должны измениться. И вот это, и это он говорит, мы говорим, как мы сказали, в Масбе Всевышний дает нам желание. Он дает нам, он объясняет нам, чего мы должны хотеть, и чего мы должны желать, и о чем мы должны молиться и так далее. Это как бы и как объединиться все вместе, и как всех объединить в общую молитву. Вот эти все процессы, за них отвечает колено Нафтали. И страдания, они те, что помогают нам как бы заточить нашу молитву, понять, о чем на самом деле мы просим, а что для нас на самом деле важно. Я хочу с вами поделиться, что я знаю, что моя молитва очень сильно изменилась с начала войны. А моя обычная молитва была, во-первых, очень быстрая. Та-та-та, сказала, что надо, закрыла сидур, пошла делать дела, да, до того, как все это произошло. Второе. Обычно я просила о всяких своих обычных делах. То есть меня интересовало, что с именем Всевышнего происходит на земле, скажу вам честно, нет. Или Всевышнего уважают, или имя его прославляется, или имя его оскорбляют, или и что происходит с еврейским народом. Так, очень как-то далеко, скажем, может быть, я говорила это в молитве, но сказать, что я прям это чувствовала, что это был первый голос внутри меня, нет, я говорила там о своих каких-то делах, о том, что всегда молилась о том, что меня сегодня интересовало в этот день. И когда пришло это несчастье, да, и это все произошло, началась война, и столько людей погибло и так далее, то когда я начала молиться сейчас, я понимаю, что я стала молиться совершенно о других вещах. То есть, когда я стала молиться сейчас, и я вам скажу, что я почувствовала это внутри себя просто автоматически. Во-первых, это событие произошло сразу же после, еще когда у меня в голове звучали молитвы Рош ха-Шана и Йом-Кипура. Но есть такая молитва, которая называется Шма Кулейну. Шма Кулейну – это молитва, когда мы услышим наш голос, когда мы просим о своих каких-то личных вещах. И это первый раз в жизни, когда я, вместо того, чтобы когда дошло до молитвы, говоря о своих вещах личных, что я стала говорить? «Млох аль кола олам бихводеха». Я прошу, чтобы твое царство вернулось к тебе. Теперь не подумайте, что я какая-то праведница. Но я вдруг поняла, что нужно сейчас молиться о кводашем, о уважении к Богу, к Творцу. Да, мне пишут, да, мы все сильно изменились. То есть мы стали молиться вместо того, чтобы там закрыть это дело, или чтобы это там получилось и так далее. То есть вещи, о которых я обычно молилась, да, вдруг я молюсь о Всевышнем. Потому что есть понятие кидуш ашем, освящение имени Всевышнего, когда происходят чудеса, и видно, как Всевышний находится с еврейским народом. А есть время, когда убивают евреев, это хилуль ашем, это оскорбление имени Всевышнего, что как бы как будто их силы и их эти народы, они надсмехаются над нами. И первое, что мне хотелось сказать, «Млох аль кола олам бихводеха», ну, стань царем над всем миром, покажи себя, покажи свою силу, сделай для нас чудеса. такому еврейскому народу полагаются чудеса, такому еврейскому народу, который благословляет тебя и воюет и за то, что они евреи, освящают с каждым своим поступком твое имя, это, как это так? Ты и этот народ оскорбляют, этот народ унижают, этот народ убивают, я обычно сильно болюсь эмоционально. Я как бы требовала, да, я чувствую в своей молитве, не может быть, что так оскорбляется имя Всевышнего. Как это может быть, да? Это не должно быть. Теперь вдруг я услышала внутри себя, что вы видите, кто-то пишет, да, я тоже молюсь, чтобы все народы увидели правду и истину. Вдруг моя молитва подпрыгнула, я знаю, 20 этажей. Вдруг она стала совершенно другой. Вдруг мне не безразлично, осквернение имени Всевышнего. Вдруг мне не безразлично, да, Мирьям, говорите.
Мирьям, пожалуйста, у вас работает микрофон.
Я как раз хотела сказать, что вот именно до того, как это все произошло, было ощущение какого-то такого ступора, мне кажется, у всех, как будто нужен был такой толчок и в молитве, и в каких-то обычных вещах. И, по крайней мере, для меня, безусловно, когда ты сейчас молишься, чувствуется, ты начинаешь смотреть каждое слово, Боже, как же оно относится к нам, вот конкретно, почему же я раньше не видела, что это так непосредственно с ней связано. Но действительно, вот каждое слово, они были написаны там очень много времени, да, как бы там количество сотен лет назад, эти молитвы, но насколько же я раньше не видела, насколько это все именно ко мне относится. И еще я хотела сказать, что по поводу того, что когда мы молимся, и нам кажется, что нам не отвечают, это как бы, наверное, очень известная вещь, что это не отказ. Нет, это и есть ответ на твою молитву. То есть тебе говорят сейчас нет, это не значит, что Ашем не слышит тебя, и тебе не отвечает, и ты не получаешь ответ. А что нет в этот момент, это и есть ответ Всевышнего. То есть если ты молишься, и ты чего-то не получаешь, ты же должен понимать, что это и есть твой ответ, что либо сейчас не время, либо по каким-то другим причинам ты не можешь это сейчас получить, но это ни в коем случае, что Всевышний тебя не слышит и не отвечает на твои молитвы. И еще что я поняла, что когда мы о чем-то просим, были разные ситуации, мы можем просить за других людей, за шедухи, за кого-то, чтобы у них родились дети и так далее. Кажется, ну как столько времени? Эти люди сделали столько хеседа, почему не отвечают на их молитвы или на твои молитвы? И я вижу, что сейчас, когда столько чудес было от Всевышнего сделано, что мы знаем, что не все планы арабов были осуществлены, я понимаю, что наши молитвы, они действительно все собирались в копилочку, и все нужны были именно сейчас, чтобы это не превратилось, не переросло в какую-то еще большую катастрофу. Что они, да, Всевышним очень бережно хранятся и просто используются именно тогда, когда они нужны.
Спасибо большое. Я с вами полностью согласна. Я думаю, что я вижу, что еще женщины пишут, которые чувствуют это. Это невозможно. Это как бы... я думаю, что это наше состояние. И я вам скажу, что мне стыдно, но я вам честно говорю, что я не помню, когда я молилась о величии Всевышнего, что мне за это было обидно. Я религиозная всю жизнь. Кроме Роша Шана, что это написано молиться, да? Когда мне было больно за оскорбление имени Всевышнего, что я прямо об этом молилась, скажу вам честно, не помню такого. В Роша Шана, да, молилась, потому что это в Сидуре написано. А так от себя в личных молитвах всегда говорила всякие личные вещи. Но то, что вы говорите, это и есть открытие, вот это и есть шира. Шира, когда мы говорим о молитве, о закрытии, когда вы видите прям, ой, как это все было необходимо. Ведь каждый момент он был необходим для того, чтобы вот это все произошло. Для того, чтобы, как бы, я знаю, например, еще такой маленький момент, но я знаю, в жизни вашей, может быть, тоже происходит. Я помню, я была беременна с одним из моих сыновей, и была очень тяжелая беременность. Я очень много молилась в эту беременность, чтобы не было выкидышей. И как бы она была такая тяжелая, наполненная молитвами. Слава Богу, родился здоровый ребенок. все было хорошо, все, я забыла про эти молитвы и даже думала, ой, сколько сил потратила на эти молитвы, и так здорово, ну, как бы, ну, как, не сожалела об этом, ну, как бы, ой, сколько я, как бы, сколько я молилась, не знаю, надо ли было столько молиться и так далее, то есть как-то я так это отложила, как бы, это в сторону. И потом, когда этот ребенок подрос, у него был такой трудный период, и я вдруг увидела, что в какой-то момент, при том, что, что у него есть трудное для него время, вдруг что-то случилось, и раз, сработало, и он как бы выправился, выровнялся и так далее. Я так подумала, опс, молитвы упали, то есть сейчас оттуда, да, еще с той беременности, что я о нем просила, и что я молилась и так далее, сработало, включилось. И тогда я поняла, я должна была о нем молиться, потому что, может быть, без этих молитв он бы не смог исправиться, ему сейчас были необходимы моя поддержка и молитвы, и они были взяты оттуда и перенесены сюда. То есть такие вещи тонкие только сам человек видит и чувствует, потому что другому человеку ты не можешь это рассказать. Ты ему скажешь, он скажет, а с чего ты взяла, какая связь и так далее. Но ты, когда есть гилуй, когда есть открытие лица Всевышнего, ты чувствуешь это, что это не случайно, что это произошло вот именно потому, что так-то, так-то. То есть в этот момент ты для себя знаешь, что это правда. Другие люди могут сказать, нет, это случайность, это просто так вещи соединены. Ну, всякое бывает, иногда сюда, иногда туда. Но человек, с которым происходят чудеса, вот такие скрытые чудеса, но чудеса, они видят их. И это то, что сказано, видела рабыня у моря, то, что не видел пророк Иезекииль. То есть вот это вот, когда ты видишь эти вещи, что происходит, то твое состояние, что ты говоришь шира, да, и ты понимаешь весь смысл тфилы, ты понимаешь весь смысл вот этой молитвы, что она была направлена на тебя, да, как мы сказали, а не на Всевышнего, для того, чтобы изменить нас. А когда мы изменяем себя, то изменяется и закон по поводу нас, и наше состояние изменяется, и наша судьба изменяется, потому что это изменение произошло внутри нас. Да, плохое было, был плохой приказ, но это было не к нам относилось, это к нам, какими мы были. А сегодня это уже нерелевантно. Это то, что я говорю Всевышнему, ты злился, правда, все справедливо. Это было, мы вели себя отвратительно, как евреи. Ой, я должна закончить. Окей, извините, все, я заканчиваю. Но сегодня, да, мы уже другие. И если мы другие, то закон должен быть по поводу нас другой. Окей, Галит, извините, пожалуйста, я не успела только браху Муше. Другой раз.
Все в порядке, добрый вечер, ход и что, Рабанит еще не с нами, поэтому можно продолжать.
А, да? Тогда я только хочу эту сказать, что сказано о Нафтали, то, что говорится про Моше, Легадамар, Ледан, Уле Нафтали Амар Нафтали Сварацон Умале Беркаташем Ям Ведаром Яраша. Окей, это обязательно мы должны были сказать. И сказал он Нафтали так. Уле Нафтали Амар сказал Нафтали сыт его желание. Помните, мы говорили о том, что Ашем дает каждому его желание. И так как Нафтали это как бы символ молитвы и связи, то его желание, оно всегда, он сыт, да, и наполнен благословением Всевышнего. И надел его от моря, что это море Кинерет, и на юг его надел. То есть, и так как Нафтали молится и принимает, и соединяется с желанием Всевышнего, то он наполнен благословением. Это точно, что мы сказали, что если мы изменились, и мы молимся, И мы становимся другими, то чем мы наполняемся? Мы наполняемся благословением Всевышнего, да? Мы наполнены брахой. Мале беркат Ашем, мы полны благословением, потому что мы видим, как каждая вещь, она не случайна. Это то, что сказано здесь, Моше. То есть вы видите, как вся браха, и тут в книге Берешит, и то, что произошло с Рахелью, и то, что делало это колено, и Шира Двора, и благословение Моше, как все это соединяется в одну цепочку, и это колено Нафтали. Всевышний, услышь все наши молитвы вместе, и дай нам, пожалуйста, благословение и полную победу, а главное, освящение Твоего имени. Все, спасибо.
Спасибо вам огромное, Рванит Хана. Здесь много благодарностей на английском языке, вы видите, да, в чате пишут. И вопросы у нас остались. Я сейчас только секунду проверяю, если у нас не подошла Рванит. Нет, Рванит Запора пока с нами нету. Но смотрите, тема бесплодия наших праматерей, это вообще, мне кажется, отдельная тема. Об этом особо стоит поговорить. У меня сразу вопрос. А им-то что нужно было исправлять в себе? Вот мне это непонятно. Ну, понятно мне... Да, то есть они настолько были возвышенные. Я слышала комментарий Рава Гинзбурга о том, он как раз говорит, что они были настолько возвышены, они были настолько соединены с небом, со Всевышним, что им как раз нужно было чуть-чуть спуститься, стать немножко приземленнее. И когда они говорили вот это шма, хад, вот этот далит, они слишком длинно произносили. И вот именно якобы из-за этого длинного далит было бесплодие. Ну, такое вот объяснение. И как только они немножко становились более домашними, более хозяйственными такими, они удостоились благословения на беременность.
Я не знаю, это какой-то очень такой каббалистический глубокий комментарий. Я, честно сказать, ничего такого как бы в последнее время, да, не смотрела и не читала. Я думаю, что все истории про отцов и все, что написано в Торе для меня, да, это, с одной стороны, правда для о праматерях, да, это настоящая живая история, это правда, что произошло, но кроме этого, в моих глазах все это учеба для нас, то есть, как бы, Рахель для меня реальная Рахель, и Лея для меня реальная Лея, то есть, И что им было исправлять? Я думаю, что нет как бы любой человек, любой человек все время, что он человек, да, а не Всевышний, он может строиться и расширяться, и ошибаться, и меняться, и так далее. То есть мы явно видим Рахель, что она говорит, и была за это наказана, да, что она сказала: если ты мне не дашь ребенка, мне полагается. Теперь вот это вот мне полагается, даже если мне полагается, да, оно проблематично. Оно очень проблематично, потому что я не знаю, я как раз лично очень чувствую, как бы как Рахель, да. Мне всегда казалось в жизни, что мне все полагается, и все, если я помолилась один раз, этого достаточно, и я должна все получить как бы сходу и так далее. То есть я как бы думаю, что с жизнью, жизнь научила меня, испытание научило ли меня как бы стать как Лея, то есть начинать добиваться своего, молиться, меняться и так далее. Но изначально я, да, чувствовала себя очень как Рахель. И мне кажется, многие из нас есть такие, что правда чувствуют себя больше, как бы они чувствуют, как они соединяются с Леей, как с образом. А многие чувствуют, что они соединяются с Рахелью, как с образом. Да, для меня вот это вот изменение от Рахели к Леи, да, и так далее. Если здесь нет еще Цепоры, я вам расскажу еще один секрет. Меня зовут Ханна, да, здесь в этой как бы группе и так далее. И вообще меня зовут Ханна, как будто бы. Но на самом деле меня так никогда никто не... Как бы не знаю, как я получила это имя. Вернее, знаю, но оно не настоящее мое имя. Когда я родилась в еврейской семье в Москве, меня назвали Шейндал Голда. Назвали Шейндал Голда, это имя моих... прабабушек, да, и так я была названа. Шейндал — это как бы красавица, а Голда — это золотая, да, так меня назвали. А по-русски меня звали Жанна, то есть у меня было имя Шейндал Голда и русское имя обычное для школы и так далее, что меня звали Жанна. А когда я приехала в Израиль, нужно было писать туда зовут, меня спросили, как меня зовут, я сказала, что меня зовут Жанна, и они написали Хана. И так появилось вот это имя Хана, ну, как бы, ни из чего, да, так оно появилось, и так оно, я думаю, ну, Хана, так Хана, ладно, и так меня стали называть. То есть это мое второе имя. И как-то я подумала, что такое Хана. Хана – это от слова хен. Хен – это как бы бесплатное, да, ты находишь, и кто-то находит милосердие в глазах кого-то. Когда находят милосердие, это не потому, что есть заслуги, а потому, что нашли милосердие. И так это вот имя Хана, оно как бы связано, что Ноах Мацахен, Ноах нашел милосердие в глазах. А Шейнвелл Голд – это правда, это как бы это настоящие качества, которые могут быть у человека. И для меня я подумала, что я должна как бы, я вижу Цепора с нами, только закончу мысль, что иногда человек должен пройти обратно путь, то есть он должен приобрести свои настоящие достоинства, да, не только бахинам. И это то, что мы видим здесь с Рахелью. Сначала все ей было как бы, вот она была красавица, все ей полагалось, все шло и так далее. А потом она должна строиться сама. И здесь она соединяется с Лей. Окей, я надеюсь, что мы все будем и бесплатно, у нас все будет хорошо, будем получать брахот и молиться. И дай Бог, чтобы мы были скоро спасены, Бейзрат Ашем, увидели чудеса. Спасибо.